Глава 25. Миляга. А у вас роль льва переписана? Вы мне теперь же ее дайте, а то у меня память очень туга на ученье. Пигва. Тут и учить-то нечего. И так сыграешь. Тебе придется только рычать. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Эта сцена представляла собой странную смесь смешного с торжественным. Животное продолжало раскачиваться, по-видимому, нисколько не уставая. Но его смешные попытки подражать мелодии, напеваемой Давидом, прекратились лишь только последний покинул поле действия. Слова Гамута, брошенные им на его родном языке, как показалось Дункану, имели тайный смысл, хотя ничего из окружающего не помогало обнаружить предмет его поисков. К ложу больной подошел вождь и дал знак удалиться женщинам, собравшимся толпой, чтобы посмотреть на искусство незнакомца. Женщины послушались безропотно, но неохотно. Когда замолкло эхо, разбуженное хлопнувшей в отдалении дверью, вождь указал на больную, которая была его дочерью, как оказалось впоследствии, и сказал: «Пусть брат мой покажет свою силу». Призванный так повелительно к исполнению принятой на себя роли, Хейвард с тревогой подумал, что малейшее колебание может оказаться опасным. Он постарался припомнить те своеобразные заклинания и странные обряды, которыми индейские колдуны прикрывают обыкновенно свое невежество и бессилие. Более чем вероятно, что в том состоянии смятения, в котором был Дункан, он мог тут же сделать какую-нибудь роковую ошибку, если бы грозный рев четвероногого не остановил его в самом начале. Три раза он возобновлял свои попытки и всякий раз встречал тоже непонятное сопротивление, причем при каждом перерыве рев животного казался все более диким и грозным.
«Демоны ревнуют», — сказал Гурон. «Я ухожу. Брат, это женщина, жена одного из моих самых храбрых воинов. Поступи с ней справедливо». «Тише», — сказал он раздраженному зверю. «Я ухожу».
Дункан остался в странном, пустынном помещении наедине с беспомощной больной и опасным зверем. Последний прислушивался к движениям индейца с тем смышленым видом, которым отличаются медведи, пока новый звук эха не возвестил, что вождь вышел из пещеры. Тогда медведь повернулся, подошел, переваливаясь к Дункану, и сел напротив него в своей обычной позе. Молодой человек оглянулся вокруг, ища орудия, чтобы отразить нападение, которого он ожидал. Но настроение животного, по-видимому, внезапно изменилось. Он уже не ворчал, не выражал никаких других признаков гнева. Все его громадное косматое тело тряслось, как бы от какого-то странного внутреннего волнения. Неуклюжими передними лапами он тер свою словно ухмыляющуюся морду. Хейвард не сводил глаз с медведя и вдруг увидел, как страшная голова упала на бок, и на ее месте появилось добродушное лицо разведчика. «Тссс!» — сказал осторожный житель лесов, прерывая восклицание Хейварда. «Негодяи бродят вокруг». «Скажите, что означает этот маскарад, и почему вы решились на такое отчаянное предприятие?»
«Ах, бывают случаи, когда приходится отложить в сторону и благоразумие, и расчет», — ответил разведчик. «Но так как всякая история должна начинаться сначала, то я расскажу вам все по порядку. После того, как мы расстались, я поместил коменданта из Сагамора в старой хижине бобра. Там они в большей безопасности от гуронов, чем в крепости Эдвард. Северо-восточные индейцы продолжают почитать бобров, так как среди индейцев еще не завелись торговцы. Потом мы с Ункасом, как было уговорено, пошли к индейскому лагерю. Вы не видели Ункаса?
Видел, к великому своему огорчению. Он взят в плен и приговорен к смерти. Казнь должна совершиться на рассвете.
Я предвидел, что такова будет его судьба,
проговорил разведчик уже не таким веселым тоном, как прежде. Но вскоре голос его приобрел обычную твердость, и он продолжал.
Его несчастье, собственно, и привело меня сюда, потому что нельзя оставить в жертву гуронам такого чудесного малого. Вот обрадовались бы негодяи, если бы могли привязать сразу к одному столбу быстроногого оленя и длинного карабина, как они называют меня. Хотя я никогда не мог понять, почему они называли меня так. Потому что между выстрелом из оленебоя и выстрелами из канадских карабинов такая же разница, как между мелом и кремнем.
«Рассказывайте по порядку», — нетерпеливо проговорил Хейвард. «Ведь мы не знаем, когда могут вернуться гуроны».
«Да нечего бояться их. Они знают, что исцелителю надо дать время. У нас не будет никакой помехи, как у проповедника в начале двухчасовой беседы. Итак, мы с Ункасом встретились с плутами, которые возвращались в селение. Мальчик зашел слишком далеко для разведки. Впрочем, его нельзя и осуждать за это, так как кровь у него горячая. К тому же один из гуронов оказался трусом, бежал и таким образом завел его в засаду.
Но этот гурон дорого поплатился за свою слабость.